купе вошла Тамара, была такая буфетчица в красной стреле. Она разносила по мягким вагонам коньяк, бутерброды, водку. Я час тогда ездил, знал Тамару, она знала нас. Прокоп пробурчал. «Данила, ты прозаик, тебе больше платят, ты покупай». Тамара налила нам по фужерчику и плюс бутерброд с ветчиной. Я расплатился, выпили, не чокаясь.
«Имею в виду, я все знаю», — сказал Прокоп. «Знаешь, вы с Дудиным и Орловым сдеваете. Хотите меня убрать?»
Чего-то он еще стал сообщать про наш заговор.
«Мы действительно обсуждали. Надо, мол, переизбрать Прокопа. Хватит. Три срока сидит, надоел.
Главное, стал нетерпимым, зазнался, донесли».
Говорил, говорил, и вдруг повалился на подушку и захрапел. Была у него такая манера.
Он мог на полуфразе, выпивши, отключиться. Я снял с его туфли, накрыл, разделся и лег.
Он был, конечно, личностью. Если оценить в общем и целом, был человек порядочный. Вспомнилось, как он просил меня вручить какую-то медаль писателю Мирошниченко. Объяснил, что сам не может. Этот человек был доносчик, в частности, на Маршака доносил, хотя Маршак помогал ему писать роман. Я был зартачился, но он уговорил. Ведь все это было давно, до моего вступления в Союз писателей. Я ничего про ту историю не могу знать, знаю только Прокоп. Он достойно вел себя при борьбе с космополитами. Защитил Гитовича, Лившица, многих евреев-переводчиков. Нет-нет, он не был замаран, хотя ему приходилось нелегко. Бездарная шушера тянула его к себе, льстила, угодничала. Славили его, ссорились с молодыми Евтушенками, Вознесенскими. Но Прокопу помогал один твердый принцип. Быть на стороне таланта. Важен талант. Утром, когда проснулся, он еще похрапывал. Я встал, выпил крепкого кофе, прильнул к окну. Лучший отдых — окно поезда. Прокоп проснулся просто, без охов, вздохов, перекатил, чтобы свесить ножки, сел, уставился на меня и сказал: «Только ничего у вас не выйдет». Он знал, что в этом мире все должно оставаться так, как было. Мы были уверены, что воюем навсегда, делаем последнюю войну, навсегда закопаем фашизм, и не с кем станет воевать. Мы останемся солдатами последней войны, ни войн больше не будет, ни солдат. Альтруизм. Человечность не заложена в генофонде человека. А откуда же она? Нет, извините, она как раз заложена. Казалось бы, борьба за выживание не способствует бескорыстной заботе о ближнем. Альтруизм считали моралью слабых. Марксисты считали, нельзя преодолеть противоречия между эгоизмом и альтруизмом, только в социалистическом обществе, где уничтожен классовый антагонизм, ну и тому подобное. На самом же деле выдающийся наш генетик Владимир Эфраимсон показал, что как раз борьба за выживание развивала альтруизм. Выживали и оставляли потомство те племена, которые при войнах прежде всего спасали своих детенышей, где взрослые не считали обузой своих стариков, не способных охотиться, добывать пищу. Старики были хранителями опыта, знаний. Альтруизм в современном человеке имеет глубокие генетические корни. В животном мире это необходимые условия выживания вида. Сахаров сказал по поводу статьи Эфраимсона: «Родословная альтруизма. Новый мир. 1961 год, номер 10. Генетические корни альтруизма — это последняя надежда человечества. Самый невоспитанный, дикий человек защищает своих детенышей, склонен к благодарности, помощи родным, соплеменникам». Пробовал вспомнить, что пела мама. «Дремлют плакучие ивы. По пыльной дороге телега несется, жалобно стонет ветер осенний, ты так жадно глядишь на дорогу, ты сидишь у камина и смотришь с тоской». Столько лет прошло, а тексты тех романсов помню, хотя не пел и не слышал больше ни от кого. Как прочна детская память, сохраняет всякую всячину. Когда он вернулся, отсидев за плен, вернулся не с войны, а из нашего лагеря, собрал родных,
Рассказал про то, как попал в плен, чего натерпелся в плену, потом в лагере. Долго проверяли его наши НКВДшники. Установили, что вел себя в плену достойно, не опозорил звание офицера. Заключил: «Я вас не опозорил, мои дорогие». Сын взорвался: «Да тебя наградить надо за то, что ты защищал эту власть». Отец помолчал, потом сказал: «Я тебя защищал, не ее. Такая власть мне не нужна». В лагере он многое понял, узнал. Советские солдаты, придя в Германию, например, удивлялись, что немцам надо было у нас. Богатые каменные дома, хорошая мебель, не то что наши избушки. Как вошли в Восточную Пруссию, долго соображали над машиной, пока не поняли, что это стиральная. Холодильник тоже озадачил. Всеволод Чернецов, я знал его еще по Кировскому району, был секретарем райкома комсомола, позже секретарем обкома комсомола, естественно, пострадал по ленинградскому делу. Он рассказывал мне, как в середине сентября 41 года Ворошилов выступил с речью на каком-то активе ленинградцев, призывая готовиться к уличным боям. Для этого требовал изготавливать пики, горячий вар, лить на голову фрицев кипяток. Чернецова послали на Кировский завод договориться насчет заказа на пики. Срочно собрали специалистов, они молча выслушали его. Один из ведущих конструкторов вежливо сказал: «Видите ли, если вы предложили нам покрыть броневыми плитами платформы, создать нечто вроде бронепоезда, это можно было обсуждать. Но холодное оружие не наша специальность, пики мы не знаем, как изготавливать. Что-то в этом роде». Я был так поражен его рассказом, что сразу записал. Он швырнулся из лагеря, где отсидел 6 лет, был морально пришиблен, думаю, что не стал бы врать. Человеческий организм издает много разных звуков, неслышных нам. Стучат клапаны сердца, свистят легкие, шумит кровь, поскрипывают суставы. Работает огромная машина. Включили аппараты, я все это услышал. Врач же различал, где не тот звук. Возможно, животные, насекомые слышат нас, наше приближение, так же, как мы слышим приближение поезда, рев самолета. Вторая книга после Библии — это «Дон Кихот». Она переведена на все языки. Время безымянно. Недели, месяцы не имеют собственного имени. Только год имеет свою цифру. Вещи — зеркала времени, в них оно отражается. Они имеют стиль, сохраняют забытую моду. Уровень, керосиновая лампа, штоф, этажерка — это куски прошлой жизни. Вагон поезда на Новгорода был переполнен. В нашем отделении всю дорогу, не переставая, говорил инвалид. Орал в полный голос, перекрывая лязг колес. И все про свои фронтовые заслуги. Мужик, что сидел рядом со мной, не вытерпел: «Уймись! Земля вращается без шума, а ты...» Все засмеялись. Инвалид не нашел, что ответить, и замолчал, вернее сказать, заткнулся. Что значит удачное слово? Не обидное, а вот сразило напрочь. Один из учеников Александра Александровича Любящего, их было много, правильно назвать их воспитанниками, последователями, почитателями. Так вот, Юлий Шрейдер, биолог, философ, культуролог, не знаю, как точно его определить, человек глубокий, самостоятельно мыслящий, однажды на примере Любящего показал, что выбор свободы чрезвычайно труден для человека. Свобода разная бывает. Отношение к истине может быть религиозным. Она не от кесаря к кесарю, не отдается ни в малейшей части. Любящего его крест доставлял радость. Шрейдер пишет, что это характерно для святого. Томас Мор взошел на эшафот в светлом состоянии духа. Пожалуй, Шрейдер прав. Жизнь Александра Александровича Любящего имеет святость. Если скромнее, он блаженный. Он беззаветно служил истине, боролся за нее. Советский режим порождал таких блаженных родителей правды. Тоненькие свечки не могли рассеять тьму.